С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Будет ли свергнутый иракский диктатор Саддам Хусейн казнен до наступления Нового года? Грузия и Абхазия на грани новой войны. Итоги 2006 года в США. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Западные средства массовой информации и иракские политики по-разному комментируют ситуацию вокруг времени казни бывшего диктатора Саддама Хусейна. Многие считают, что приговор может быть приведен в исполнение до конца этой недели, до начала мусульманского праздника Курбан-Байрам. По поводу самого смертного приговора единого мнения нет. Часть международных правозащитников называет процесс над Саддамом Хусейном нечестным, а ряд экспертов прогнозирует продолжение гражданской войны в Ираке. Партия бывшего диктатора Баас уже пригрозила новыми нападениями в случае казни Саддама, рассказывает Кирилл Кобрин.
С сегодняшнего утра из США и Ирака поступала самая разноречивая информация о том, будет ли казнен Саддам Хусейн в ближайшие дни и даже часы. Сначала американская телекомпания CNN сообщила, со ссылкой на источник администрации президента Буша, что приговор бывшему иракскому диктатору будет приведен в исполнение до начала следующей недели. В то же время представитель Министерства внутренней безопасности США заявил, что это прежде всего вопрос иракских властей. Через несколько часов после информации CNN появились сообщения, что Саддам Хусейн переведен из американской тюрьмы в иракскую, а адвокаты бывшего диктатора приглашены, чтобы забрать его личные вещи. Накануне осужденного посетили родные. Это значило, что прямые приготовления к казни начались. Одновременно с этим британское информационное агентство Reuters и американское Associated Press распространили заявление иракского министерства юстиции, согласно которому Саддам Хусейн остается в американской тюрьме, а его казнь вряд ли состоится в ближайшие дни и даже недели. Наконец, как сообщило агентство France Press, премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики пообещал родственникам жертв свергнутого режима, что приговор будет приведен в исполнение без промедления. Так или иначе, все говорит о том, что Саддам Хусейн действительно будет казнен, если, конечно, его не помилуют президент Ирака Талабани или один из вице-президентов. Против смертного приговора выступают многие политики, представители некоторых церквей, например, Ватикана, правозащитники. Организация Human Rights Watch считает, что процесс над свергнутым диктатором не был честным, и приговор представляет собой акт мести. Соединенные Штаты с этим не согласны. Вот что говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский.
Не будем забывать, что мы ведем разговор о человеке, под чьим приказом были совершены массовые убийства. Это было с очевидностью доказано на процессе. Конечно, можно критиковать иракское судопроизводство на фоне норм, принятых в судах западных демократий. Но если вспомним, критики находили массу изъянов и во время процесса над Слободаном Милошевичем, который вели лучшие западные правоведы. В том, что касается суда над Саддамом Хусейном, то даже скептики были удивлены количеством улик, представленных обвинением. Вряд ли у кого остались сомнения в вине Саддама Хусейна. На самом деле он сам не отрицал ее.
Помимо юридических, моральных и правозащитных аспектов у ситуации вокруг Саддама Хусейна, есть еще и сугубо политическая сторона. Многие эксперты считают, что казнь бывшего диктатора в этом смысле будет совершенно непродуктивна, говорит московский историк, заместитель директора Института востоковедения Российской академии наук Владимир Исаев.
Дело в том, что иракцы попали в ту ловушку, в которой они оказались еще с тех времен, когда они учились партийному строительству и общественному строительству во многом у Советского Союза. И, судя по всему, их подвиг пример, когда большевики расстреляли царя как символа, так сказать, белого движения. И действительно, тогда, в те времена, белое движение, в общем-то, не смогло обрести какого-то лидера, который мог бы возглавить все это движение, которое существовало тогда на территории России. Но то, что было хорошо столько лет тому назад, несколько десятилетий, сейчас уже, в общем-то, не играет. Хотя попытка лишить, повторяю, вот на мой взгляд, помимо того, что необходимо было наказать этого человека за те преступления, которые он совершил, но, кроме всего прочего, они явно совершенно власти хотят обезглавить то движение, которое в лице, например, партии Баас он возглавлял в течение стольких лет на территории Ирака.
Эли Краковский, наоборот, уверен, что казнь государственного преступника Саддама Хусейна политически оправдана.
Те, кто предупреждают о том, что смерть бывшего диктатора приведет в ряды боевиков тысячи суннитов, упускают из вида то, что Саддам Хусейн, находящийся под стражей, остается, если можно так выразиться, средоточием надежд большой части иракских суннитов на то, что возвращение к прошлому возможно, что борьба имеет смысл. Пришло время закрыть эту главу.
Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона полагает, что Иран и Сирия значительно больше влияют на ситуацию в Ираке, нежели сторонники свергнутого диктатора.
Я думаю, вполне возможно, что смерть Саддама Хусейна приведет к всплеску террористических нападений. Но судьба бывшего диктатора, на мой взгляд, не является значительным фактором, определяющим активность боевиков. Движущей силой является желание Ирака и Сирии оказать влияние на внутриамериканскую дискуссию о будущем операции в Ираке. Я бы сказал, что происходящее в Ираке главным образом производное действие внешних сил, в основном Ирана.
С мнением Эли Краковски не согласен российский эксперт Владимир Исаев. По его мнению, члены бывшей правящей партии Баас во многом виновны в нынешнем насилии в Ираке.
Власти и, так сказать, многонациональных сил, и власти, которые находятся сейчас во главе Ирака, они избрали тот путь, который приумножил, если хотите, сторонников этой партии. В чем это выражается? После того, как был свергнут режим Саддама Хусейна, был принят закон, что тот, кто был членом партии Баас, он не имеет права занимать никакой государственный пост. Я повторяю, что Ирак во многом строился по советскому принципу. Там невозможно было сделать карьеру, не будучи членом этой партии. И, следовательно, скажем, многие офицеры тем самым оказались без работы. Их сейчас не берут на госслужбу, ни в полицию, ни в армию, никуда. И эти люди ничего не умеют делать, как обращаться с оружием. Армия Ирака развалилась, и естественно, что многие ушли из этой армии с оружием. Теперь это оружие достается из загашников, как принято говорить, и, вы знаете, они начинают же действовать по такому принципу, что солдата без ружья кормить надо, а солдат с ружьем сам себя прокормит. Вот они занимаются похищениями людей и торговлей людьми, при этом грабежом. И определенная часть среди них, убежденные баасисты, они действительно борются против иностранного присутствия на территории страны. И, естественно, среди практически всех суннитов есть еще чувство обиды, потому что страна явно разваливается, и если она развалится на какие-то составные части, прежде всего я имею в виду курдскую, шиитскую и суннитскую, с достаточной долей условности, но если мы берем по районам компактного проживания тех или иных представителей иракского населения, то получится, что как раз сунниты окажутся без источников нефти, которые могли бы им гарантировать в дальнейшем на территории возможной автономии, а к этому пока явно идет, которые позволили бы им нормально существовать. Естественно, это вызывает их неревность и негодование.
Мнение заместителя директора Института востоковедения Российской академии наук Владимира Исаева. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии объявлена частичная мобилизация вооруженных сил, сообщил министр иностранных дел республики Сергей Шамба. Решение принято в связи с резким обострением ситуации в приграничном с Грузией Гальском районе Абхазии. В Грозном обнаружено взрывное устройство. Бомба мощностью в 320 килограммов тротила была заложена под мостом через реку Сунжа. Верховный суд Республики Алтай вынес приговор по делу об убийстве омского журналиста Александра Петрова и членов его семьи. 16-летний Руслан Кулиш осужден на 10 лет тюрьмы. Около 2 миллионов паломников-мусульман собрались в Мекке на ежегодный хадж. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам ее ведет Игорь Померанцев. А гости и авторы «Поверх барьеров» сегодня музыканты, поэты, артисты, журналисты будут рассказывать о своих любимых пластинках. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». На этой неделе все средства массовой информации подводят разнообразные итоги. На эту же тему мой коллега Виктор Резунков сегодня беседовал с главным редактором петербургского выпуска «Новой газеты» Николаем Донсковым и политологом, профессором Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрием Гавры.
Какие события минувшего года вы бы назвали знаковыми? Николай Донсков, пожалуйста.
В этом году было достаточно много знаковых событий, как локальных, так и более, скажем так, глобальных. Ну, из локальных это, естественно, конечно, довольно странный и, в общем, безобразный в своем роде российско-грузинский конфликт, российско-молдавские, также непростые, скажем, отношения. Это вот цепь этих загадочных убийств, как заместителя председателя Центробанка, затем Анны Политковской и, наконец, вот загадочное отравление господина Литвиненко. И также еще, на мой взгляд, вот как раз очень знаковое, очень важное событие, которое будет иметь последствия и в ближайшие годы в связи, естественно, с выборами предстоящими как в следующем, так и в 2008 году, это то, что в этом году именно на протяжении 6 лет вот завершен уже процесс, 6-летний построение так называемого корпоративистского государства. Это термин Андрея Илларионова, речь идет о том, что, собственно говоря, определяющими в управлении этим государством являются политические и бизнес-кланы. Это государство, которое, в общем, движется по пути противоположному развитию демократии.
Спасибо, Николай Донсков. Дмитрий Гавра.
Я бы начал с того, что подводить итоги промежуточного года, таким годом в политическом плане для России, несомненно, является уходящий 2006, нужно в контексте того, что это год, который лежит между, естественно, 5-м и 7-м годом. 7-й год – это год выборов в Государственную Думу. И это, с моей точки зрения, накладывает существенную часть важных отпечатков на то, какие события можно полагать наиболее важными в уходящем году. Я бы начал с того, что протянул ниточку между глобальной ситуацией в сфере безопасности и тем, что происходит в России и с Россией. Год этот не стал безопаснее ни для мира, ни для России. И в этом плане, с моей точки зрения, важным итогом года является то, что в целом я согласен с теми экспертами, что в глобальной конкуренции Россия свою позицию не ослабила. Многие полагают, что даже она ее усилила. Другое дело, что превращение России такой, какая она есть сегодня, в один из центров силы, это есть некоторое перераспределение, если угодно, силовых полей в глобальной конкуренции. Из этого следует, что это многим и не нравится. Теперь о внутренних полях. О внутреннем, о том, что происходит здесь. Я бы, пожалуй, прежде всего сказал о том, что сама по себе концепция национальных проектов, которая была предложена избирателям, населению, в существенной мере серьезные линии внутренней напряженности потенциальной сняла. Следующее, о чем я бы хотел сказать, это, конечно же, оформление той полуторапартийной или двухпартийной системы, я имею в виду консолидация «Справедливой России» и вполне очевидная доминирующая поступь «Единой России», которая, видимо, приводит к выводу о том, что будущая Государственная Дума, даже если там будет, там, предположим, 6 партий, тем не менее будет двухпартийной Государственной Думой, и такой двухпартийной думой, которая продолжит существующую политическую линию.
Итоги 2006 года в России в беседе с моим петербургским коллегой Виктором Резунковым сегодня подводили главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Войска Абхазии приведены в состояние повышенной боевой готовности. В Абхазии объявлена частичная мобилизация после того, как так называемое правительство Абхазии в изгнании обратилось к руководству Грузии с просьбой защитить грузинское население Гальского района Абхазии. Сухуми считает это фактическим объявлением войны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Обстановка накалилась после того, как недалеко от грузинского села Отопа Аягальского района неделю назад были убиты высокопоставленные сотрудники абхазской милиции Отар Турнанба и Алик Хижба. Ответственность за теракты взяли на себя грузинские диверсионные отряды, действующие на территории Абхазии. Министерство внутренних дел Абхазии приняло решение ввести в Гали дополнительные вооруженные формирования, в том числе антитеррористический отряд, который расположился вблизи грузинского села Отобая. Жители села жаловались грузинским журналистам на то, что всех молодых людей арестовали и увезли в отделение милиции в город Гали. В последующем большинство из задержанных были освобождены, и абхазская милиция удерживает только несколько человек по подозрению в сотрудничестве с грузинскими диверсантами. Грузинское население не может перейти в Грузию, поскольку все дороги перекрыты абхазской милицией. Руководитель грузинской администрации Гальского района Георгий Ломия заявил, что грузинское население Гальского района подвергается репрессиям со стороны абхазских властей. Абхазские бойцы ломились жителям в дома, крушили все, арестовали десятки ни в чем не повинных людей, увезли их в Гали, избили по дороге. И до сих пор, по нашим данным, многие из них удерживаются в отделении милиции, где подвергаются пыткам. Один из лидеров оппозиционной фракции «Демократический фронт» парламента Грузии Звиад Дзидзигури обвинил власти в бездействии и потребовал ввести в Абхазию грузинские войска для защиты местного населения. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба подтвердил, что в Гальском районе проводится милицейская операция по проверке паспортного режима, опроверг все сообщения о репрессиях против мирного населения и сообщил, что президент Абхазии объявил частичную мобилизацию в ответ на призывы ввести грузинские войска в Абхазию.
Мы уже неоднократно говорили, что все действия грузинских властей, они целенаправленно ведут к конфликту. И события последнего времени все ближе нас приближают к этому конфликту. В связи с этим вот и применены эти меры. Багавши объявила о частичной мобилизации, не полной там мобилизации. Очевидно, что ситуация в Гальском районе вызывает у нас определенные беспокойства. И есть основания ведь все-таки, это же очевидно.
Ареста жителей быть не может. Если там какую-то операцию проводят в связи с тем, что там были совершены известные террористические диверсионные действия, то это вполне понятно. Просто так арестовывать местных жителей никто не будет.
В пятницу парламент Грузии увеличил военный бюджет страны на 20%. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Что готовит Америке грядущий год? Американцы определяют героев и падших ангелов года. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новогодние прогнозы – популярное в эти дни занятие футурологов, политологов, экономистов и гадалок. Тяжелее других явно приходится политологам, ибо впервые за десятилетие в воздухе нависло предчувствие потенциальных исторических политических сдвигов. Неожиданный полный проигрыш республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс приведет с 1 января к переходу власти в Сенате и Палате представителей к демократам. Впервые за 12 лет. Неутихающий конфликт в Ираке отнимает у президента Буша и его партии и без того не столь большие запасы популярности. Неудача в Ираке может стоить республиканцам президентства. Мало того, она может спровоцировать рефлексию, подобную вьетнамской, и привести к радикальным переменам во внешней политике страны. Мой коллега Алан Давыдов попросил известного американского политолога все-таки попытаться дать новогодний прогноз.
Какие события будут определять политическую картину наступающего 2007 года? С таким вопросом я обратился к профессору политологии Университета штата Мичиган Уильяму Аллену.
Ирак.
Урегулирование в Ираке – это наиболее значительная проблема на нашем горизонте. Она будет, я думаю, формировать развитие и всей мировой политики. А как же предвыборная президентская кампания, приход демократов в Конгресс, противостояние президента и законодателей? Все это тоже очень важно, но бледнеет по сравнению с событиями в Ираке и во многом будет определяться этими событиями. Что же касается подготовки к предвыборной президентской кампании, а в будущем году должны определиться самые перспективные кандидаты в президенты, она будет самой непредсказуемой в истории по причине неопределенности в том же Ираке. Остается лишь надеяться, что нам улыбнется удача в этой стране. Ожидаете ли вы каких-либо политических сюрпризов в наступающем году? Думаю, что если не считать предположения о том, когда умрет Фидель Кастро, то все политические сюрпризы наступающего года будут связаны со взаимодействием Джорджа Буша с новым Конгрессом, в котором демократы получили большинство. Главный вопрос в том, окажется ли такое взаимодействие эффективным. Если да, то это будет действительно сюрприз. Если нет, то можно ожидать весьма драматического развития событий. По давней американской традиции считается, что в последние два года наступает закат президентства, и хозяин Белого дома мало на что способен. Насколько это будет справедливо применительно к Джорджу Бушу в 2007 году? В данном случае ситуация более драматична, чем когда-либо, потому что у президента остается еще меньше возможностей, чем обычно, оказывать влияние даже на свою собственную партию. Менее чем через два года он уходит из Белого дома. Вице-президент Дик Чейни выдвигаться кандидатом в президенты не будет. Буш уже не может оказывать давление на людей в выборе кандидатов в свои преемники. У него мало рычагов воздействия на законодателей, если, скажем, он захочет попытаться провести к концу своего срока давно обещанные реформы. Это большая политическая драма. Президент Буш может попытаться сработаться с демократами, но ему придется тогда поступиться некоторыми из дорогих ему принципов. И все это на фоне не столь отдаленных президентских выборов, которые в случае ошибок Буша могут завершиться историческим приходом к власти демократов и в Белом доме. Самым существенным вопросом остается то, найдется ли какой-нибудь конкурентоспособный республиканский кандидат, способный противостоять вызову сенатора-демократа Хиллари Клинтон. Имя этого гипотетического кандидата до сих пор неизвестно, как неизвестно и то, будет ли выставлять свою кандидатуру самый весомый, как считают политик, республиканец Джон Маккейн. Именно эта интрига может стать крупнейшим внутриполитическим сюрпризом в США в 2007 году. Профессор, а чего ожидать американцам в наступающем году от отечественной экономики? Похоже, мы будем балансировать на грани ситуации, которая зовется мягкой посадкой. То есть нас ждет снижение экономического роста без экономического спада и высокого уровня безработицы, а также с весьма умеренными показателями инфляции. Я почти уверен, что этот период замедления мы пройдем на удивление гладко, и к концу 2007 года мы, скорее всего, увидим на горизонте признаки нового экономического подъема. Какие настроения, на ваш взгляд, будут превалировать в американском обществе в наступающем году? Выражу их одним словом – смятение. Запомните это слово. Я предполагаю, что в 2007 году его будут повторять на все лады. Американский народ вступает в полосу, когда ему нужно определиться по поводу своих ценностей и того, кто их действительно отстаивает. В обществе сейчас, по сути, нет политиков, которые символизируют эти ценности, которые бы стояли на близкой многим центристской позиции. Отсюда замешательство по поводу их ясного определения. Долго ли общество будет проникнуто таким чувством? Думаю, это продлится до середины 2008 года, пока не наступит пик предвыборной кампании. Такие прогнозы на 2007 год дал профессор политологии Университета штата Мичиган Уильям Аллен.
С ним беседовал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Противоречивая информация о времени казни Саддама Хусейна. Будет ли отсрочено исполнение приговора? Убийца семьи омского журналиста получил 10 лет тюрьмы. Почему опасно путешествовать по российской глубинке? И праздничная телевизионная программа. Что предлагают зрителям в новогоднюю ночь? В 20 часов по московскому времени. А сейчас вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждет рассказ Олега Кусова о политической ситуации в Дагестане, новости экономики, панорама новостей культуры и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но пока в Москве 17 часов 30 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии объявлена частичная мобилизация вооруженных сил, сообщил министр иностранных дел республики Сергей Шамба. Решение принято в связи с резким обострением ситуации в приграничном с Грузией Гальском районе Абхазии. В Грозном обнаружено мощное взрывное устройство. Бомба, равная 320 килограммам тротила, была заложена под мостом через реку Сунжа. В правоохранительных органах считают, что в праздничные дни боевики готовили в республике серию терактов. Адвокату Саддама Хусейна сегодня было предложено собрать личные вещи свергнутого иракского диктатора и его сводного брата Барзана аль-Тикрити. Саддам Хусейн и его брат приговорены к смертной казни за преступление против человечности. По некоторым сведениям, приговор может быть приведен в исполнение в самое ближайшее время. Верховный представитель ООН по правам человека Луиза Арбур призвала иракские власти воздержаться от немедленной казни свергнутого диктатора. Верховный суд Республики Алтай вынес приговор по делу об убийстве омского журналиста Александра Петрова и членов его семьи. 16-летний Руслан Кулиш осужден на 10 лет лишения свободы. В Приморском крае приостановлены до субботы поиски пропавшего во вторник вертолета Ми-2, на борту которого находятся 3 человека. В Чечне главному судебному приставу республики предъявлено обвинение в хищении. Генерал Айдни Зильбухаров подозревается в растрате госсредств на сумму более 12 миллионов рублей. Около 2 миллионов паломников-мусульман собрались в Мекке на ежегодный хадж. Религиозные процессии пока проходят мирно, без осложнений. В Нью-Йоркском театре «Аполло» в Гарлеме простились с легендарным американским певцом Джеймсом Брауном, скончавшимся 25 декабря от сердечного приступа. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Накануне Нового года корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Александр Дядин спросил у прохожих на улицах города, чего вы желаете себе в Новом году.
Тяжелый год, разница температуры сейчас. И зарплата средняя в Москве по Питеру маленькая. В новом году нужен ставку делать на молодежь. Я хочу, чтобы для молодежи что-то сделано.
Что все время цены повышаются, мне не нравится. Что у нас с медицинским обслуживанием, мне тоже это не устраивает. Что куда ни пойдешь, везде очереди, везде платить надо за все. Много хорошо нравится, что, например, хорошеют, наши улицы благоустраиваются. Я надеюсь, что в будущем году что-то изменится к лучшему.
Ни особо проблем нет. Учусь, тренируюсь. У родителей тоже нет. Все хорошо.
Мне кажется, для России этот год был не слишком удачный, потому что наша страна оказалась еще раз страной, от которой начали все шарахаться. Я люблю свою страну, но мне это неприятно.
Для меня достаточно удачный. Чего я рассчитывал, то оно, в общем-то, сбылось.
Я работаю врачом. Нам повысили зарплату в январе прошлого года. За год не на копейки. Перспективы, что ее повысят в этом году, нет. ЖКХ повышает, телефон повышается, свет повышается, плату, все повышается, а зарплата та же. Чего хорошего?
В общем, удачно. Потому что никаких глобальных изменений или каких-то новостей не было. В общем, жить стало веселей.
Достигнуты какие-то цели. Ну, в принципе, всегда стремишься к лучшему. И достигнув чего-то, ты хочешь еще большего. Идешь вперед, идешь и надеешься на лучшее.
Мне кажется, хороший был год. Не было больших эпидемий уж таких сильных, каких-то катастроф. Но самолеты у нас каждый год падают. Что делать? Просто нужно вообще оптимистично относиться ко всему происходящему. Даже если что-то было плохое, нужно из этого извлекать хорошее.
Так как я адвокат, по моему мнению, наметилась позитивная тенденция более быстрого решения вопросов в судах. Объем судейской работы значительно увеличился, то есть люди перестали бояться судов и пытаются отстаивать свои права в соответствии с законом.
Мы, жильцы, живем в доме, который незаконно превратили в учебный корпус и в общежитие. И вот я весь год этим занимаюсь. Везде пишу, везде прошу помочь нам. Практически мы исчезли. Нас даже лишают права выбора. В списке не подают нас на выборы. И все это видят, но все занимается отписками. Мы даже уже в Москву писали, президент. Все равно все назад возвращается, все на круги своя.
Никого не трогали, поэтому вроде все хорошо. Каких-то особенно экстренных, мне кажется, мероприятий или изменений не произошло. И пока правила не меняются, можно жить дальше.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, удачным ли был, на ваш взгляд, для России 2006 год. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
Американская академия киноискусства и науки назвала 307 фильмов 2006 года, которые будут претендовать на премию «Оскар». Победителей объявят на торжественной церемонии в Голливуде 25 февраля. Финалисты станут известны 23 января. Среди фаворитов – новые ленты Мартина Скорсезе, Алехандро Гонсалеса Иньярриту, Клинта Иствуда, Стивена Фриерса. Самыми успешными концертными турами в Америке в 2006 году стали выступления рок-группы Rolling Stones и певицы Барбары Стрейзенд. На концерты рок-музыкантов билетов было продано на более чем 138 миллионов долларов. Барбара Стрейзенд в общем заработала более 92 миллионов до уплаты налогов. В Сеуле состоялся концерт, посвященный 250-летию со дня рождения Моцарта. Государственный симфонический оркестр исполнил произведения Моцарта. Эксперты отмечают, что подобное мероприятие – редкое событие, поскольку Северная Корея пренебрегает западной культурой. Миланский оперный театр «Ла Скала» снял с репертуара 2007 года мюзикл Леонарда Бернстайна «Кандид» в постановке канадского режиссера Роберта Карсена. В одной из сцен мюзикла актеры в масках Джорджа Буша, Тони Блэра, Жака Ширака и Владимира Путина исполняют танец подвыпивших политиков. По словам директора «Ла Скала» Стефана Лиснера, его не смутили сатирические сцены, но не понравилось то, что режиссер вставил собственный текст в либретто. Греция подвергла критике решение Македонии переименовать международный аэропорт в Скопье в честь Александра Македонского. Греция считает полководца и завоевателя своим культурным достоянием. По словам министра культуры Греции, историю нельзя менять или фальсифицировать спустя 2000 лет. В городе Хартфорд, штат Коннектикут, проходит выставка, посвященная оружейнику Сэмюэлю Кольту, создателю первого массового многозарядного револьвера. Выставка называется «Сэмюэль Кольт. Оружие, ремесло и изобретательство». На ней представлено около 200 экспонатов. Патент на свой первый револьвер 22-летний Кольт получил в 1836 году. Высшей кинопремией Сербии в этом году удостоен французский режиссер Люк Бессон, создатель картин «Подземка», «Никита», «Леон», «Артур и Минипуты» и других. На торжественной церемонии во французском посольстве в Белграде Люк Бессон сказал: «Киноискусство – это визитная карточка страны. Она позволяет каждой стране путешествовать по всему миру».
Рассказывал Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы продолжаем «Время свободы». Власти Дагестана заявили о решении ускорить процесс воссоздания Ауховского района республики, который до середины прошлого века был населен чеченцами. После депортации чеченцев в 1944 году район был упразднен. На его бывшую территорию заселены лакцы, представители одного из крупных народов Дагестана. В наши дни руководство республики осуществляет программу переселения теперь уже лакцев на другую территорию. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Впервые о восстановлении Ауховского района в Дагестане заговорили в начале 90-х годов на одном из съездов народных депутатов этой тогда еще Советской Республики. Лакцев, проживающих здесь с 1944 года, власти решили переселить в район Махачкалы, освободив территорию чеченцам-акинцам. Возвращение чеченцев-акинцев и переселение лакцев власти Дагестана обосновывали в то время только что принятым законом РСФСР о реабилитации репрессированных народов. По официальным сведениям, за минувшие 15 лет удалось переселить 2900 человек. А всего, согласно целевой программе, необходимо переселить почти 14 тысяч человек. В Махачкале решили процесс ускорить, рассказывает наш корреспондент Магомед Мусаев.
По свидетельству первого заместителя председателя правительства Гетина Магомеда Гаджи Магомедова, на эти цели только из федерального бюджета в 2007 году запланировано выделить 350 миллионов рублей. В соответствии с поручением председателя правительства Российской Федерации Михаила Фродкова создана также рабочая группа при Министерстве регионального развития Российской Федерации во главе с заместителем министра Дедюхиным. Тем не менее, руководители Оргкомитета по восстановлению Ауховского района, выступившие на страницах республиканской газеты НИИСО, выходящие на чеченском языке, утверждают, что работа по реализации решения Третьего съезда народных депутатов практически не проводится. Беспокойство вполне понятно, если учесть, что после появления в Кизлярском районе Дагестана аварских беженцев из станицы Бороздиновской Шелковского района Чеченской Республики подавляющее большинство представителей аварских чеченского народа придерживаются радикальных взглядов, суть которых сводится к тому, что все чеченские граждане Дагестана должны жить в Чечне, а аварские беженцы из Чечни в Дагестане. Это обстоятельство, конечно же, вносит свои коррективы и грозит похоронить все попытки довести до логического конца решение о возрождении Ауховского района. В такой непростой ситуации дагестанские власти начали осознавать, что время работает не на них, и всякое затягивание с переселением лакцев недопустимо.
Рассказывал наш корреспондент Махачкале Магомед Мусаев. Восстановление Ауховского района затрагивает интересы многих народов в регионе, убежден российский политолог Тимур Музаев.
Проблема восстановления Ауховского района, как в любой межнациональной ситуации на Северном Кавказе, здесь есть как две стороны на самом деле. Здесь, с одной стороны, решение проблемы создает множество других проблем, которые тоже нужно решать. С другой стороны, не решение проблемы углубляет без того ситуацию взрывоопасную. Поэтому здесь нельзя однозначно говорить, благо это или нет. Ну, конечно, как бы восстановление справедливости – это хорошо, восстановление Ауховского района. Но способны власти Дагестана, местные власти и федеральные власти, которые как бы вроде курируют эту проблему, решать те проблемы, которые и для лакцев, и для читаварцев, и для кумыков, и для ченцев, для которых якобы восстанавливается район. Смогут ли они учитывать их интересы и решать те проблемы, которые все время будут возникать? А проблемы будут возникать. Проблемы будут возникать и социально-экономические, и межнациональные будут возникать. Бытовые, чисто бытовые проблемы. И местные власти должны быть готовы это решать. Если они не готовы это решать, значит, опять будет решение одной проблемы, потянет решение других проблем. То есть все зависит от готовности власти работать. Это ее работа, в принципе, это ее дело, она этим должна заниматься. К сожалению, она во многих случаях этим не занимается. И вот он говорит, что вот восстановление или не восстановление каких-то территорий создает проблемы. На самом деле не это создает проблемы. Создает проблемы нежелание власти учитывать интересы народа, разговаривать с народом и решать его проблемы.
Переселение даст положительный результат только в том случае, если сами народы в его процессе найдут общий язык, считает Тимур Музаев.
Обязательно. И постоянно, мне кажется, между этническими общинами, вовлеченными в эту проблему, должен поддерживаться непрерывный контакт. Между ченцами, лакцами и там, аварцами, кумыками, между их общинами на месте должен быть непременный контакт. Потому что пока там в Москве услышат, или в Махачкале услышат о проблемах, задумаются. Ну, мы же знаем, что задумываются после, обычно здесь задумываются после того, как все взрывается. Возникает как бы конфликт. Вот там на месте зародыши этих конфликтов, им гораздо лучше виднее, вот тем людям, которые вовлечены в процесс восстановления. И вот если они непосредственно между собой, не будут себе выходить на Москву или на Махачкалу и там как к арбитру общаться, а между собой будут решать эти проблемы, по крайней мере, будут стараться решать, будут в контакте, мне кажется, что этот процесс гораздо пойдет гораздо более успешнее. И можно будет избежать серьезнейших трений, которые могут возникнуть.
Восстановление Ауховского района в Дагестане решит проблему местных чеченцев-акинцев, но в то же время может обострить ситуацию в других регионах Северного Кавказа, где по-прежнему звучат требования о территориальных переделах, убежден Тимур Музаев.
На такое вот гармоничное и абсолютно положительное решение вряд ли можно надеяться. Но вот если она все-таки будет через много лет решена, то, мне кажется, опять возникнут проблемы и восстановление пригородного района или каких-то форм совместного проживания. И другие проблемы, которые вновь всплывают, они вновь и вновь всплывают. И в Кабардино-Балкарии нет такой республики, в которой бы не было проблем. Нужно отдавать себе отчет, что эти проблемы реально существуют, что их надо решать, и что силовыми или как бы волевыми способами они решены не могут. Обязательно нужно, ну, чтобы вот люди, которые там непосредственно живут, и которым впредь нужно жить много лет, чтобы потом они между собой в первую очередь нашли общий язык. А потом уже можно выходить и на какие-то законодательные решения.
Так считает независимый российский политолог Тимур Музаев. Олег Гусов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Абхазии объявлена частичная мобилизация вооруженных сил, сообщил министр иностранных дел непризнанной республики Сергей Шамба. Решение принято в связи с резким обострением ситуации в приграничном с Грузией Гальском районе Абхазии. В Грозном обнаружено мощное взрывное устройство – бомба. Мощностью в 320 килограммов тротила была заложена под мостом через реку Сунжа. Адвокату Саддама Хусейна сегодня было предложено собрать личные вещи свергнутого иракского диктатора и его сводного брата Барзана аль-Тикрити. Саддам Хусейн и его брат приговорены к смертной казни за преступление против человечности. По некоторым сведениям, приговор может быть приведен в исполнение в самое ближайшее время. Верховный суд Республики Алтай вынес приговор по делу об убийстве омского журналиста Александра Петрова и членов его семьи. 16-летний Руслан Кулиш осужден на 10 лет лишения свободы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Правительство России повысило прогноз стоимости нефти на 2008 и 2009 годы, сообщили его официальные представители. В соответствии с уточненным перспективным финансовым планом на ближайшие три года, утвержденным комиссией по бюджетным проектировкам, прогноз цены на российскую нефть Urals в 2007 году сохранен на уровне 61 доллара за баррель, а на следующие два года он повышен на 2,4 доллара за баррель, до 56 и 52 долларов соответственно. В перспективе, как считает министр финансов Алексей Кудрин, России следует ограничить поступление нефтегазовых доходов в бюджет и выделить их в отдельный специальный фонд.
Такой механизм разделения всех доходов бюджета на все доходы от нефти и газа и остальные, не связанные с нефтью и газом, оказывается, с точки зрения влияния на экономику, более позитивно. Но это не значит, что наш бюджет будет без нефти и газа. Это означает, что мы зададим правила, по которым эти доходы будут направляться и на расходы.
Индекс РТС, основной индикатор российского фондового рынка, на последних в текущем году торгах достиг нового исторического максимума и превысил отметку 1920 пунктов. В целом, с начала 2006 года он вырос на 70%. Индекс РТС рассчитывается с учетом котировок акций 50 наиболее крупных российских компаний. В новом году, по оценке аналитиков, рост капитализации российского рынка акций будет продолжаться. Среди них и вице-президент фондовой биржи «Российская торговая система» Роман Горюнов.
Я уверен, что российская инфраструктура на текущий момент готова к значительно большим объемам, чем она сейчас имеет. И я думаю, что здесь главная задача – это повышение интереса. Да? То есть, чтобы сами компании понимали, зачем им финансовый рынок, зачем им привлекать средства с помощью инструментов финансового рынка, будь то IPO или долговые инструменты. А российская инфраструктура готова их обеспечить. И ликвидность, которую мы сейчас имеем с точки зрения денег, денежной ликвидности вполне достаточно для того, чтобы принять эти инвестиции.
Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, продлила до 9 января 2007 года предложение о покупке акций американской металлургической компании «Орегон Стил». По планам она намерена выкупить все находящиеся в свободном обращении акции на сумму 2,3 миллиарда долларов. «Евразгрупп», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, помимо активов России владеет также металлургическими предприятиями в Чехии и Италии. «Орегон Стил», владеющие заводами на западе США, в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Государственная компания «Российские железные дороги» 29 и 30 декабря увеличивает на 46% тарифы на проезд в купейных и спальных вагонах в дальнем железнодорожном сообщении, заявили ее представители. Однако 31 декабря и 1 января стоимость билетов для этих категорий вагонов, наоборот, будет снижена на 71% по сравнению со среднегодовым тарифом. Российские железные дороги получили право регулировать стоимость проезда в купейных и спальных вагонах в 2003 году. Цены на билеты в общие плацкартные вагоны сейчас по-прежнему устанавливает государство. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, как и год назад, остановит конвейер на новогодние праздники с 29 декабря по 9 января, говорится в сообщении компании. Вместе с тем, во время каникул на предприятии будет организован ремонт и профилактика оборудования, а также продолжится подготовка к серийному производству автомобиля «Лада Приора». Этот легковой автомобиль, разработанный на платформе 10-го семейства, должен заменить на конвейере модель «Лада-2110». Первая установочная партия этих автомобилей была изготовлена в сентябре 2006 года. Говорит руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин.
На данном историческом отрезке времени АвтоВАЗ будет производить и переходить на автомобили «Калина» и «Приора». «Калина» начала продаваться в прошлом году. Выпуск ее будет удвоен в этом. На нее есть очень хороший спрос. «Приора» будет запущена тоже с конца этого года, ближе к следующему. Эти машины будут по-прежнему не выходить за ценовой предел в 10 тысяч долларов.
Казахстан с конца января 2007 года вводит запрет на ввоз автомобилей с правосторонним расположением руля. Говорится в постановлении правительства, опубликованном сегодня в официальной прессе. Ранее власти страны планировали принять решение о полном запрете на эксплуатацию таких автомобилей с 1 января 2010 года. Однако это постановление правительства так и не было принято. Правительство Италии объявило сегодня о начале приема заявок на участие в конкурсе по завершению приватизации национальной авиакомпании «АО Италия». Государству принадлежит почти половина ее акций. В течение 5 лет подряд компания терпит убытки, и в 2006 году, по прогнозам, они превысят 200 миллионов евро. Правительство выставит на торги не менее 30% акций «АО Италия» и готово продать весь принадлежащий ему пакет. По итальянскому законодательству в этом случае потенциальный покупатель обязан предложить всем остальным акционерам компании выкупить их акции по той же цене. Среди условий покупки государственных акций АО «Италия» – сохранение всех 18 тысяч рабочих мест нынешнего названия компании, а также авиарейсов на территории Италии. Курс доллара на сегодня 26 рублей 38 копеек. На выходные и праздники 26.33. Евро сегодня стоит 34 рубля 62 копейки. Курс на следующие дни 34.70. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Вести мир не правом, данным экономической и военной мощью, а силой морального примера, пообещал бывший сенатор Джон Эдвардс, заявивший в четверг о готовности бороться за номинацию в президенты от Демократической партии. Впервые оказавшийся в фокусе внимания американцев около 3 лет назад, во время прошлых президентских выборов, когда неожиданно для многих он стал кандидатом в вице-президенты от Демократической партии, Эдвардс прежде всего запомнился неиссякаемым оптимизмом и сияющей улыбкой, нисходившей с его лица. Объявляя в Новом Орлеане, все еще не оправившемся от последствий урагана Катрина, о своем намерении бороться за президентство, Джон Эдвардс вернул к жизни свой предвыборный тезис прошлой кампании о двух Америках, богатый и бедный, и заверил, что в случае его победы ситуация изменится. Не исключено, что важный вклад в политическое наследие бывшего президента Джеральда Форда внесла его супруга, а ныне вдова Бетси Форд. Оценивая президентство Форда, многие историки отмечают неожиданное значение Бетси Форд, переиначившей роль первой леди государства. Она не стеснялась высказать свое мнение, часто расходившееся с мнением мужа. У нее хватило решимости и мужества объявить стране о том, что у нее был обнаружен рак груди, и ей пришлось удалить грудь. Она не скрыла своей борьбы с алкоголизмом и пристрастием к снотворным и организовала самую известную в стране наркологическую клинику, которая носит ее имя. «Если я буду говорить об этом без смущения и стыда, может быть, и другие люди смогут это сделать», сказала в свое время первая леди страны, главным наследием которой стала кампания борьбы с раком груди. Некоторые популярные специи могут добавить не только запаха и вкуса пищи, но и здоровья их потребителям, заявили в четверг американские диетологи. В результате исследований выяснилось, что, например, орегано, душица, обладает сильными антибактериальными свойствами. Корица может сослужить службу диабетикам. Даже в небольших дозах она способна понижать содержание холестерина в крови. Имбирь помогает при рвоте и тошноте. А тумерик, популярный в Индии корень, по сути, кладовая здоровья. Он обладает свойствами антиоксидантов, помогает снизить холестерин и борется с воспалительными процессами. Причем, как говорят медики, в отличие от многих других полезных продуктов, злоупотребить специями почти невозможно. Президент Буш возглавил список положительных и отрицательных героев года, составленный по результатам опроса, проведенного агентством Associated Press и компанией «Америка Онлайн». В этом году американцы развенчали нескольких из своих недавних идолов. Подробнее об этом Владимир Морозов.
Только 13% опрошенных предложили внести Джорджа Буша в список лучших людей года. А вот в число худших его занес каждый четвертый американец. По ходу опроса Джордж Буш опередил в списке худших даже таких персонажей, как до сих пор не пойманный глава террористов Осама бен Ладен и бывший диктатор Ирака Саддам Хусейн, приговоренный к смертной казни. Больше повезло Бушу в моем собственном опросе. Если он и в самом деле хочет добра Америке, то плоховато об этом говорит. Буш неплохой человек. Он просто неумелый организатор и все время повторяет одно и то же, как заезженная пластинка. Кроме президента Буша, одновременно в число и положительных, и отрицательных героев попали только актеры Том Круз и Анджелина Джоли. Но худшим представителем маскульта 3 из 10 американцев считают Бритни Спирс. 25-летняя певица и мать двоих детей недавно начала бракоразводный процесс и стала появляться на публике, извините, без панталонов, что старалась особенно подчеркнуть, когда на нее были направлены объективы. Это вызвало негодование публики и заявление о том, а подходит ли Бритни Спирс на роль матери. Третье место в списке злодеев от массовой культуры занял Мел Гибсон. 12% опрошенных припомнили ему арест за вождение машины в пьяном виде, шумную ссору с полицией и антисемитские замечания, за которые он позже извинился. Даже если вы имеете столько денег, сколько Гибсон, и столько таланта, вам надо вести себя прилично. Я думаю, что этот эпизод должен положить конец его карьере.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Только в мире соул-музыки прощание с ушедшим идолом может превратиться в праздник жизни. Поклонники Джеймса Брауна, крестного отца соул-музыки, скончавшегося 3 дня назад от сердечной недостаточности, провожают своего героя шумно, его песнями.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о наступлении самого любимого праздника жителей России – Нового года. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио.